Холод и гололед не помешали крестному ходу в день Казанской иконы Божьей Матери. Церковь в железнодорожном вагоне – одна на несколько сел. Жилой комплекс «Грани» хотят построить в самой живописной части города. Почему против Хабаровская епархия? Крестным ходом прошли православные Хабаровска в день Казанской иконы Божьей Матери. Этот крестный ход был не очень длинным. Вокруг жил массивов железнодорожного района от храма преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы. Приняли в нем участие около 300 человек.
Пресвятая Богородице, просвети нас светом Сына Твоего.
Для православных крестный ход не просто праздничное шествие с крестами и хоругвями. Значение гораздо глубже. На протяжении всей процессии верующие, объединившись в совместной молитве, идя одной дорогой и к одной цели, поют хвалебные песнопения, прославляя Бога и Его святых, просят милости и благодатной поддержки. Во время крестного хода в день Казанской иконы Божьей Матери верующие просят Богородицу о мире и заступничестве для земли русской и для всех православных христиан.
Сегодня очень большой праздник. Сегодня праздник Казанской Божьей Матери. Поэтому в этот день обязательно нужно прийти в храм, помолиться, причаститься на соборную молитву. Вот. А крестный ход – это единение всех православных людей. То есть в этот момент мы все объединяемся, потому что мы живем и дышим одним духом, потому что мы православные.
Когда человек идет в крестный ход, то, ну вот сейчас вот Казанская икона Божьей Матери, да, праздник, то сама Богородица благословляет нашу жизнь, так скажем, и все наши дела. То есть отходят печали, болезни, радость, благодать.
Праздник Казанской иконы Божьей Матери совпадает со светским праздником Днем народного единства. Многие невоцерковленные люди даже и не догадываются, что по сути это один и тот же праздник. В этот день в стране вспоминают, как в 1612 году, объединившись народные ополченцы под предводительством Минина и Пожарского, изгнали с земли русской и польских интервентов. Православные христиане в этот день вспоминают то же самое событие, только благодарят за помощь в победе Богородицу, так как войско ополченцев шло на бой с иконой Казанской Божьей Матери. И о помощи русские воины просили именно Богородицу.
День народного единства, когда он, да, произошел, после смутного времени, когда выбили поляков из Москвы, это праздник для всей России, это праздник единства всего народа, всей нашей державы, поэтому очень важно, как бы, мне кажется, духовные такие моменты, то есть исторически в голове держать и осознанно к этому подходить.
Погода холодная, на дорогах, по которой идут православные, гололед. Путь не слишком далекий, впрочем, даже короткое расстояние в таких условиях идти и молиться непросто. При том, что среди верующих много пожилых людей и тех, кто идет вместе с детьми. Многие мамы рассказывают, что приучать детей идти крестным ходом стали еще во время беременности. И даже считают, что этот факт повлиял на спокойный нрав малышей.
Это благодать, это нам нравится, мы вот ходили. Я и беременная была, тоже ходила.
Я хожу, и она ходит здесь. Нету какой-то определенной цели, вот что я ее приучаю, а просто она со мной, как мой ребенок. Такая жизнь у нас.
Я думаю о том, чтобы Богородица помогла мне в жизни. Я молюсь о своих детках. Ну, они уже взрослые, правда.
Завершился крестный ход соборной благодарственной молитвой. Церковь в железнодорожном вагоне. На воскресной литургии в Веденском приходе в поселке имени Горького близ Хабаровска людей едва ли меньше, чем в любом городском храме. Тесно, но тепло и уютно. В таких маленьких поселковых приходах первое, на что обращаешь внимание, заботливое отношение друг к другу и к самой церкви прихожан. Вместе собирают деньги на газовый котел для многодетной семьи, вместе убирают храм после службы, вместе его же и строят.
Мы настоящие, что вы? Я вообще, мы всегда здесь настолько дружны со всеми, настолько нас просто Господь призывает, вот. Что вы, да что вы, такая радость всегда на сердце. И домой возвращаешься, просто остается это надолго.
У нас все здесь есть алтарь, все как надо, служба проходит. Я до этого ходила на Комсомольскую площадь, ездила на вокзал. Я не знала, что здесь есть. Он раньше начал здесь существовать. Вот. Ну а потом посмотрели, здесь все то же самое. Поэтому зачем вот куда-то искать, я могу сюда прийти.
Здесь хорошо, близко. Можно в любой момент прийти. Сюда приезжают и вот дети с интерната. И с маленькими детишками приходят. Потому что каждый раз не наездишься, что туда далеко. Приходится даже с пересадками ездить на 88-м, потом на первом автобусе.
Здание церкви построено из двух старых железнодорожных вагонов с деревянной пристройкой. На несколько ближайших сел это единственный приход. Еще прошлой зимой службы проводились в большой армейской палатке. Она до сих пор стоит рядом. До этого долгие годы приют ютился в выделенной комнатке местного техникума. Строительство здания церкви из старых вагонов сегодня практически завершено. Остались еще небольшие работы по благоустройству, но службы ведутся здесь уже регулярно.
Ко мне капля попала в рот!
В старой армейской палатке еще остались фотографии с того времени, когда приход размещался именно здесь. И был день первый, и был день второй, написано над фотографиями, иллюстрирующими этапы строительства. О том, что было непросто и чем и как живет приход в непростых условиях, рассказывает его настоятель, отец Андрей Конев.
Как мы Богу благодарны за то, что нас батюшка Андрей... Мы просто всегда за него молимся. Молимся все время за него. И в домашних молитвах, и здесь все время.
В выправке настоятеля легко угадывается армейская закалка. Пришел в церковь священник Андрей Конев после долгих лет работы военным. Наверное, именно этот факт его биографии объясняет готовность работать в любых условиях и с полной отдачей. Мужественность подчеркивают колокола, сделанные из старых газовых баллонов. Звонит на звоннице, пока настоятель самостоятельно. Жалуется, что все никак не может найти звонаря.
И как раз после этого вот нам это и был день второй. На второй день это у нас завозка вагонов. Вот двух вагонов, которые мы нам помогала железная дорога там. Ну, в общем-то, в принципе.
Безвозмездно подарили, да?
Не, ну почему? Они подарили, да. Ну, а перевозка обошлась 300 тысяч.
Работы на приходе еще много. Сегодня строительство – первостепенная задача. Причем на возведении этой церкви дело не остановится. В планах настоятеля построить на этом участке каменный храм. Потребность в нем есть до сих пор. Рождественские чтения проходят в Преамурской митрополии. Торжественное открытие чтений состоится 14 ноября в городском дворце культуры. Чтение – это церковно-общественный форум в сфере образования и культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. В рамках чтений участники обсуждают актуальные проблемы в сфере образования и общественной жизни, осмысливая те или иные современные явления с православной точки зрения. Тема чтений этого года – нравственные ценности и будущее человечества. Продлятся чтения до 26 ноября. Против строительства многоквартирного дома выступила Хабаровская епархия. Жилищный кооператив «Грани» собираются возвести в непосредственной близости к Спасо-Преображенскому собору и площади Славы, двум значимым культурологическим и историческим постройкам города. Собор был построен в 2004 году на крутом берегу Амура. Видно храм даже на противоположном берегу, в соседней стране. По мнению епархии, строительство 17-этажного жилого комплекса может изменить узнаваемый облик города и обезобразить достопримечательность краевого центра.
Застройка этого места, она является принесением в жертву духовно-нравственных чувств, принесением в жертву коммерческому интересу, жажде наживы, именно в памяти, с одной стороны, своей культуры и памяти своего, в общем-то, действительно подвига.
Застройщик – один из ведущих города, его название – ООО «Управление инвестиционных программ». Место предполагаемого строительства уже обнес забором. Со стороны видно, что на объекте ведутся какие-то работы, однако разрешение на строительство УИП администрация города до сих пор не выдала.
До настоящего времени разрешение на строительство управления инвестиционных программ не выдано. Ими было подано заявление на получение разрешения на строительство и получен отказ.
Между тем, проект жилищного кооператива на сайте застройщика уже размещен. В планах строителей в будущем центр города будет выглядеть именно так. В городской администрации заявили, что УИП готов пойти на снижение количества этажей, но устроит ли это жителей города, пока неизвестно. Для решения вопроса в мэрии намерены проводить общественные слушания.
митрополит Евгений Зернов.
Священномученик митрополит Евгений Зернов. Он был приамурским епископом почти 10 лет. Его так любили миряне, что судить его на дальневосточной земле было невозможно. Власти тайно вывезли митрополита в Москву. Родился святой в 1877 году в Москве в семье священника. Окончил духовную семинарию и академию. Еще во время учебы был пострижен в монахи. Его считали большим специалистом по сектоведению. Епископ оставил немало рукописных трудов по этой теме. В 1906 году он назначен ректором Иркутской духовной семинарии. В это время в учебном заведении была крайне обостренная обстановка. На фоне революционных событий студентов захватили волнение. Они отказывались подчиняться своим начальникам и учителям.
Молодой ректор, прибывший без применения каких-либо репрессивных мер, только силой убеждения, слова, любовью, сумел восстановить мир в этом учреждении, и начался нормальный учебный процесс. Он любил общаться с семинаристами. И во вне богослужебное время он собирал, как можно сказать, даже воскресные школы для взрослых, где участвовали не только семинаристы, но и многие миряне Иркутской епархии.
В 2014 году 37-летний епископ поехал на Дальний Восток, получив назначение стать ректором Приамурской кафедры. К этому времени он уже был рукоположен в епископы. Тогда центром Приамурской епархии считался Благовещенск, а размер митрополии в несколько раз превышал сегодняшние ее очертания.
Почти весь Хабаровский край, кроме севера, кроме Охотска и Аяна, это часть Приморского края, это вся Амурская область, еврейская автономная область, это часть Магаданской области, вся епархия была огромная. И владыка, когда приехал, он, конечно, очень много уделял внимания поездкам вот по епархии. Посещал очень многие приходы и в Приморье, и в Хабаровске бывал он довольно часто.
Митрополит Евгений очень любил службы. Согласно хроникам служения, совершал он их лично каждый день, иногда и дважды за день. Его любили прихожане. По воспоминаниям современников, все отмечали присущие ему доброту, чувство юмора и миролюбие.
Он был поистине миротворец. Вот из тех самых, которые сыновья Божии нарекутся. То есть он об этом и говорил часто, о том, что мир с Богом должен быть в сердце каждого христианина. И мир в семье, и тогда будет мир в стране.
С началом Первой мировой войны приамурские приходы стали собирать средства на фронт. Епископ часто посещал раненых в госпиталях, с каждым подолгу беседовал и молился. В 1923-м его впервые арестовали. Когда епископ не пришел на литургию, благовещенцы вышли на митинг протеста. Властям пришлось разгонять собравшихся пожарными водометами. 54 человека арестовали. Это были преимущественно женщины. Никто из них так и не вернулся из-за стенок.
Повсеместно в России была очень тяжелая экономическая ситуация, и был форменный голод, если сказать честно. И представьте себе, по Благовещенску ходила такая обоз, телега, на которой было написано: для епископа в тюрьму хлеб. И собрали так много продуктов для него, что владыка не только сам ел и кормил своих сокамерников и охранников, и всем, кому можно было, в тюрьме раздавал.
Видя бунт народа, чекисты тайно вывезли епископа в Москву. После суда в 24-м году он был отпущен. В это время святейший патриарх Тихон сделал его членом Священного Синода. Однако в том же году святой вновь был арестован и отправлен в Соловки. В лагерях он выполнял самую тяжелую работу, однако все принимал со смирением. После освобождения он продолжил служение в сане епископа в Вятской, Тихогородской и Горьковской митрополиях. Однако в 1935-м его вновь арестовали, уже в последний раз.
Пасха Христова совпала с праздником 1 мая. И когда шли демонстрации по Горькому и закончилась божественная литургия, он собирался выехать и поехать домой. Его попросили подождать, пусть пройдет эта демонстрация, чтобы не привлекать внимания. Владыка сказал: а чего нам бояться? Бояться нужно Бога. И в своем облачении, в клубке он вышел. Конечно, власти не простили ему такого открытого сопротивления. Он был арестован и отбывал наказание в Карлаге, Карганинские лагеря. Пребывая в лагере, он был на очень тяжелых работах. Он рубил, там колол лед. На сельхозработах он пребывал, и при этом он оставался духовным пастырем для тех, кто был рядом с ним в лагере. Конечно, долго это не могло длиться. В 1937 году, в сентябре, владыка был расстрелян.
В 2000 году архиерейским собором Православной Церкви епископ Евгений Зернов был прославлен в лике святых.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благодарим вас за то, что вы продолжаете присылать на наш сайт вопросы. Вот. Сегодня мы продолжим отвечать на ваши духовные потребности. Итак, первый вопрос.
Здравствуйте. Как исповедоваться с покаянием? Когда часто исповедуешься, есть понимание, что есть житейские грехи, но чувства вины особо нет.
Исповедоваться необходимо, конечно же, с чувством раскаяния в своих грехах. И бывает такое, да, действительно, что когда человек регулярно посещает храм, регулярно прибегает к таинству исповеди, получается некое такое иногда окаменение сердца, называется, святых отцов. А вот когда человек понимает умом, что это грех, но не имеет сердечного покаяния. В этом, конечно же, тоже необходимо на исповеди каяться пред Господом. Да? Мы же исповедуемся Господу нашему Иисусу Христу. Поэтому необходимо и в этом покаяться, попросить Господа, чтобы Он умягчил наше сердце, чтобы оно стало у нас более чувственным, оно стало более восприимчиво к духовной жизни. И тогда, по нашему прошению, Господь умягчит наше сердце, и мы будем действительно раскаиваться, то есть не просто осознавать грех, а стараться менять свою жизнь. Итак, следующий вопрос.
Здравствуйте, я соблюдаю пост и очень хочу причаститься, но живу в гражданском браке. Мужчина, который со мной уже дважды был женат и больше оформлять отношения не хочет. Я хочу, могу ли я причаститься?
Действительно, церковь считает отношения незарегистрированные в ЗАГСе, считает их блудным сожительством, да, то есть, что называется у нас сожительство, или гражданский брак, так называемый, да, то есть не зарегистрированный в ЗАГСе, он является сожительством, и церковь в большинстве случаев считает это блудом. Да. Почему говорю в большинстве случаев? Потому что церковь никогда не подходила шаблонно к жизни человека. Как человек индивидуален, так и индивидуальны бывают случаи, которые происходят с этим человеком. Поэтому необходимо прийти в храм, обратиться к священнику и конкретно уже по вашей ситуации получить тот ответ, который необходим, скажем так. Почему церковь считает сожительство грехом? В чем грех заключается? Да? Грех не в самом, конечно же, присутствии или отсутствии печати в паспорте, а грех у нас заключается в отношениях между двумя людьми. Как правило, люди, когда начинают жить, сожительствовать, да, то есть не имея регистрации в ЗАГСе, да, то есть обычно у них посыл такой, что доживем — увидим, поживем — узнаем, подойдет ему — не подойдем. То есть она говорит, подойдет ли он мне, а он говорит, подойдет ли она мне. То есть, ну, в этих отношениях присутствует, конечно же, не любовь, а эгоизм. То есть подойдет ли мне, то есть люблю я кого? Получается, себя. А любовь, о которой учит церковь, и примером этой любви является сам Господь наш Иисус Христос, Он ради нас пришел и умер, да, пострадал ради нас, за наши грехи. То есть любовь, она заключается в жертвенности. Неважно, будь это в дружбе, будь это в семейных отношениях между мужем и женой. Вот, это когда я готов ради любимого человека чем-то пожертвовать. Вот. И в этих отношениях изначально они вот строятся на таком эгоизме. Поэтому церковь и говорит, что это грех, это, там любви нет в этих отношениях. Конечно, когда люди живут, например, долго, лет 10, возможно, да, и, возможно, у них появляются дети, то они, бывает, уже переходят на следующий уровень, да, на любовь, в понимание жертвы. И тогда возникает вопрос, почему им не пойти и не зарегистрироваться, почему им не оформить свои отношения. Как мы оформляем же, мы, например, свидетельство о рождении ребенка, да, мы получаем. То есть, ну, всем понятно, что это наш ребенок, да, мы его родили, но тем не менее мы идем и документально подтверждаем. Также мы получаем паспорта, что мы граждане этой страны, хотя мы в этой стране давно уже живем. Так и здесь, то есть тут ничего такого нет страшного, да, или какого-то сакрального, что ли, что если появится печать, то разрушатся отношения. Рушат отношения не печать, а сами люди разрушают эти отношения. И люди, которые живут в большинстве случаев, да, вот в блуде, в сожительстве, они не могут участвовать в таинствах церкви, совершенно верно, то есть их нельзя причастить. Почему нельзя допустить их до таинства? Потому что должно быть покаяние, да, то есть должно быть изменение человеческой жизни, то есть человек должен как-то свою жизнь поменять. Он должен ее привести в то состояние в согласовании с заповедями Божиими. Вот, поэтому необходимо вам проконсультироваться с священником лично, встретиться и объяснить эту ситуацию, какая на вас сложилась. Давайте послушаем третий вопрос.
Как правильно воспитывать детей? Дочке 5 лет, не слушает меня. Я гневаюсь, ругаюсь, кричу. Потом испытываю чувство вины. И так регулярно.
Проблемы воспитания, они заключаются, конечно же, в нас самих. Вот, есть такая хорошая поговорка. Хотите воспитать ребенка, воспитывайте себя. То есть и любой преподаватель вам скажет, что педагогика нам гласит о том, что воспитание проходит у нас, конечно же, в семье, как вы воспитываете ребенка в семье, естественно. Но чем? Не тем, что мы кричим или бьем ребенка, да, или наказываем как-то. В первую очередь любой педагог вам скажет, что воспитание проходит личным примером. Поэтому необходимо, если мы видим, что ребенок себя ведет как-то не так, как мы хотим, надо посмотреть, а так ли мы ведем себя. Правильно мы себя ведем в этой же ситуации, когда с нами случается такое? Так ли мы себя ведем, как нам хотелось бы? Или, может быть, ребенок нас копирует? Вот. На это необходимо обратить внимание. Если мы будем изменять себя, будем стараться стремиться к Богу, стремиться себя вести более правильно, да, не просто на глазах ребенка, а в жизни, тогда и ребенок будет повторять за нами, и не надо будет его наказывать, не надо будет его перевоспитывать, скажем так, да, словесно или через какое-то наказание, лишение каких-то благ.